Привет, меня зовут Сергей Ищенко, и это проект «Хронограф» на сайте etc. Media. Мы будем говорить о тех людях, событиях и явлениях в истории Украины, о которых вам вряд ли рассказывали в школе или вузе. Благодаря многочисленным фильмам и мультфильмам мы уже не можем представить себе средневекового палача без большого топора и красного колпака, скрывающего лицо. Однако настоящим палачам скрывать лица было совершенно ни к чему. В конце концов, они просто делали свою работу. А их профессия была ничем не лучше и не хуже остальных. Во всяком случае, так считали в средние века, в том числе и в Украине. В Киевской Руси палачей не было. Тогдашнее законодательство, пресловутая «Русская правда», вообще не предусматривало такого вида наказания, как смертная казнь. Конечно, на практике на Руси все-таки казнили, например, за мятеж, измену или преступление против церкви. Но специально обученного профессионала, который бы этим занимался, не существовало. Палачи появились в Украине только в 15-16 веках, когда украинские земли входили в состав сначала Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой. По законодательству этих государств палач, он же экзекутор, был городским служащим, вроде писаря, судьи или капитана городской стражи. Правда, далеко не каждый город в те времена содержал палача. Мы точно знаем, что специалисты такого рода работали во Львове, Каменце и Кременце. Ну а там, где экзекутора не было, приходилось выписывать его у соседей. На время. О быте, нравах и нелегком труде украинских палачей мы можем судить по примеру Львова. В столице Галичины должность городского экзекутора появилась в начале 15 века. Впрочем, в документах городских архивов его нередко называли мастером справедливости, паном малодобрым или просто мастером. Считалось, что палач служит небесной и земной справедливости, а потому в его действиях нет никакого греха ни перед Богом, ни перед людьми. Тем не менее, есть все основания предполагать, что горожане относились к нему без должного почтения. Например, статуты ремесленных цехов запрещали их участникам заключать какие-либо договора с самим экзекутором и членами его семьи. Даже в церкви для мастера справедливости отводилось специально обозначенное место. Ну а помогать палачу в исполнении его обязанностей и вовсе считалось позорным. В принципе, все это можно понять. Панами малодобрыми в основном становились люди, склонные к насилию и даже прощенные бывшие преступники. Последние, к слову, не всегда отказывались от прежних предосудительных привычек. Например, в 1629 году Львов остался вообще без палача. Предыдущий специалист убил человека и пустился в бега. Но если оставить без внимания нелюбовь общественности, то служебное положение экзекутора было не таким уж и плохим. Его непосредственным начальником был войт, то есть мэр города. Жалование палачу и его помощникам, которых обычно было двое, платили из городской казны. Зарплата, кстати, была весьма неплохой, как на те времена. В 18 веке мастер справедливости получал 4 злотых в неделю, плюс гонорар за каждую экзекуцию. Помимо этого, городской магистрат предоставлял палачу бесплатное жилье. Наконец, веревки для повешения, дрова для костров и прочие необходимые в профессии вещи тоже оплачивал город. Работал львовский экзекутор на свежем воздухе. Смертные приговоры чаще всего приводились в исполнение на горе Страт, неподалеку от нынешнего Краковского рынка. Это место хорошо просматривалось с ярмарочной площади. Ну а особ шляхетского происхождения казнили прямо в самом многолюдном месте города, на площади рынок. Казни осуществлялись четырьмя способами. Через отрубание головы, повешение, сожжение на костре и ломание конечностей. У каждой из них была своя специфика. Например, костер ожидал фальшивомонетчиков, еретиков и женщин, убивших близкого родственника. Вешали в основном воров. Ну а самой престижной казнью считалось отрубание головы. Кстати, в 1508 году имел место примечательный случай. Пытаясь обезглавить шляхтича Иеронима Добростанского, экзекутор не сумел сделать это с первого удара. А наносить второй удар он категорически отказался, заявив, что, видать, такова воля небес. Смертника тут же помиловали. Добростанский мало того, что остался жив, так еще и добился в суде, чтобы магистрат выплатил ему 3000 злотых, как сказали бы сейчас, за моральный ущерб. Кстати, в обязанности палача входило не только приведение в исполнение смертного приговора. Помимо этого, он должен был содержать места экзекуции в надлежащем санитарном состоянии, выполнять функции тюремного надзирателя, доставлять обвиняемых в суд и осужденных к месту казни и пытать подозреваемых. Кстати, в те времена практиковались два вида пыток – растягивание и поджаривание, но об этом как-нибудь в другой раз. Также мастер справедливости исполнял легкие телесные наказания. Бил осужденных розгами у каменного позорного столба, установленного возле городской ратуши. Были у палача и обязанности, вообще никак не связанные с отправлением правосудия. Например, он следил за порядком на рынке и вместе с помощниками убирал с улиц мусор. Еще экзекутор должен был организовывать похороны людей, которые умерли в тюрьме или на улице, если у них не было родственников. И, конечно же, у панов малодобрых были левые приработки. Некоторые из них продавали желающим отрубленные руки казненных. Народная молва приписывала им магические свойства. Другие вообще жили по принципу «и лечит, и калечит». Они оказывали медицинскую помощь тем, кто подвергся пыткам и телесным наказаниям. Экзекутор создавал серьезную конкуренцию врачам и цирюльникам, поэтому в конце 18 века австрийские власти запретили палачам заниматься медицинской практикой. Такие дела. На сегодня все. Если у вас есть что сказать, не молчите, оставляйте ваше мнение и предложения в комментариях под записью и не забывайте слушать нас на сайте etc. Media. До новых встреч!